Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас сегодня. У нас с вами 8 ноября, 15:00 по московскому времени. Меня зовут Наталья Четверина. Я постоянно ведущая передачи «Надежда для души». Помогает мне Ирина Латашинская. И я напоминаю вам, как вы можете связаться с нами, когда мы работаем в прямом эфире. Значит, для этого вам нужно набрать номер телефона 8 800 333 1706. Это бесплатный номер для всей территории Российской Федерации. 8 800 333 1706. Либо зайти на наш сайт radioteos.ru или teos.fm. И там вы увидите такую серую кнопку. Под ней написано, по-моему, «Слушать радио», «Задать вопрос». И, собственно, с помощью этой кнопки вы сможете присылать нам ваши сообщения, писать то, что вы сочтете нужным, и присылать нам. Ну, у нас есть еще другие способы для связи, но, наверное, для этого вам лучше зайти на наш сайт, потому что как бы я человек такой не очень технический, поэтому мне сложно вам все это дело разъяснить. Поэтому, пожалуйста, зайдите и посмотрите сами. Ну, и еще, конечно, на нашем сайте я просто напоминаю вам, дорогие друзья, что вы найдете здесь два очень таких важных раздела. Они все важные. Здесь есть раздел «Расписание», где вы сможете узнать, когда какая передача выходит. Вы можете найти раздел «Инфо». Там, конечно, очень такая, наверное, полезная и важная для вас будет информация. Можете найти, как вы сможете поддержать наше радио, если вы захотите пожертвовать что-то на служение радио. И есть раздел «Передачи». Почему он важный? Потому что все, значит, наши передачи, которые выходят в прямом эфире, они записываются. И затем эти записи выставляются в архивы той или иной передачи. И вот в этом разделе «Передачи» вы как раз увидите название всех передач, которые выходят в прямом эфире, и, выбрав нужную вам передачу, попадете в архив записей этих прямых эфиров, то есть прямых эфиров этой передачи. И есть раздел «Блоги». То есть ведущие прямых эфиров ведут блоги. И зайдя в этот раздел «Блоги», вы сможете выбрать блог либо той передачи, либо того ведущего, который, опять-таки, для вас чем-то заинтересовал. Вам было бы интересно посмотреть, о чем там написано. Заходите, выбирайте, читайте, смотрите. Я надеюсь, что вы найдете для себя интересное и полезное в этих записях. Ну да, и осталось мне напомнить вам мой электронный адрес. В связи с тем, что мой старый электронный адрес заблокирован, кто-то решил взломать мою почту, не знаю, с какими целями, но тем не менее, вот до сих пор он так не восстановлен, и, видимо, так сказать, так на этом все и закончится, я завела новый электронный адрес, я об этом предупредила, и я в блоге в самом конце своих записей пишу свой электронный адрес. Вот обратите внимание, что, наверное, где-то уже числа с 10, с 11 октября мой адрес другой. Поэтому, пожалуйста, вот если вы соберетесь писать мне письмо, вы зайдите в мой блог, посмотрите вот в последней записи, посмотрите, и внизу вы найдете мой электронный адрес. Ну, это так, на всякий случай, просто потому что были люди, которые мне писали и говорили, что у меня настолько простой был мой старый электронный адрес, что они его запомнили наизусть. Я, собственно говоря, вот и переживаю главным образом, наверное, за этих людей, потому что все остальные-то, они, так сказать, так или иначе все равно будут смотреть мой электронный адрес, потому что они его не помнят и как бы не знают, надо посмотреть. А вот те, кто его уже, так сказать, запомнил, ну, с кем-то мы часто переписывались, да, вот я переживаю, чтобы не получилось так, что вот эти люди вдруг, они пишут, а письма им возвращаются, так сказать, и я этих писем не получаю. Так что вот, пожалуйста, загляните и посмотрите мой электронный адрес. Ну, собственно, наверное, все я сказала, что должна была сказать. Сейчас я традиционно. Так, у нас с вами есть сообщение от Леры. Вера написала, очень рада быть с вами. Вера, мы тоже очень рады, что вы с нами. Спасибо большое. Так, а я тогда, значит, я вчера не успела прочитать письмо от Виты, и я прочитаю его сегодня. Вита написала: Наталья Аркадьевна, хочу поделиться с вами и слушателями одной историей. Считаю, всем нам это будет полезно. Подумать над тем, о чем там рассказано. На мой взгляд, это не такой уж редкий случай. Показывает нас, верующих, как мы себя ведем, какие мы христиане и как выглядим со стороны, какими камнями преткновения можем быть для тех, кто нас таких наблюдает, столкнувшись волей судьбы, столкнувшись с нами волей судьбы. Пожалуйста, прочитайте вслух. Вот ссылка. Ну и дальше ссылка, значит, сейчас я вот как раз уже открыла. Значит, называется эта история «Отмолили», многоточие. История про трудовые будни ангела. Итак, давайте-ка почитаем эту историю про трудовые будни ангела. Врача зовут Ирина. Говорят, хороший врач. Нам повезло. Я ни разу не видела ее лица. Она всегда в маске и в очках. Она инфекционист. Хороший инфекционист и плохой психолог. За все время, что она лечит мою дочь, она не сказала мне ничего успокаивающего. Она разговаривает со мной языком цифр и фактов. Лейкоцитов 12. Это хорошо? Это меньше, чем было, но больше, чем норма. И родничок просел, пересушили. Это опасно? Я назначу препарат, и он стабилизирует. Она разговаривает неохотно. Родители лежащих здесь в больнице детей пытают ее вопросами. Она должна отвечать. Но каждое слово, сказанное ею, может быть использовано против нее. Ирина выбирает слова аккуратно. У каждого слова есть адвокат, зашифрованный в результате анализа. Ирина хочет просто лечить, молча, без расспросов, но так нельзя. Я не знаю, нравится она мне или нет, не пойму. Я вынуждена ей доверять. Здоровье моей дочери в ее руках. Она вообще не пытается нравиться, успокоить меня, погасить панику. Но она и не должна, наверное. Она должна лечить инфекции, а не истерики. Я вижу, что Ирина устала. Сквозь стекла очков я вижу красные, будто заплаканные глаза. Я уже не спрашиваю ничего. Я и так вижу, дочери лучше. Положительная динамика налицо. 2 дня назад дочка была почти без сознания. А сегодня сидит, улыбается, с аппетитом ест яблоко. Ирина осматривает дочку, слушает, подмигивает, говорит ей: «Молодец, Катя!» А мне ничего не говорит. Я же не спрашиваю. После обеда привезли годовалого мальчика, очень тяжелого. Ирина стала вызванивать центральную больницу. Дело в том, что здесь, в инфекционной, нет реанимации, а мальчик очень плох. Но центральная грубо пояснила: у него какая-то нейроинфекция, лечите сами, у нас мест нет. Рабочий день врача до 15 часов. Ирине пора домой. У нее есть муж и свои собственные дети. Но мальчик, он очень плох. Ирина остается на работе, наблюдать за пациентом. Ругается с центральной, требует прислать невролога и какой-то препарат. Ругается с мужем, муж требует жену домой, потому что мальчик чужой, а дома свои. Медсестры притихли, они привыкли, что начальство сваливает в 3, после 3 в больнице весело. Годовалый мальчик с мамой лежит в соседнем с нами боксе. Слышимость отличная. Мама мальчика разговаривает по телефону. Мне слышно каждое слово. Она звонит знакомым, просит молиться за Петю, подсказывает, какие молитвы, сорокауст, еще что-то. Просит кого-то пойти в церковь, рассказать батюшке о Пете, чтобы батюшка тоже молился. Батюшка ближе к Богу, чем обычные прихожане. Его молитва быстрее дойдет. Я слышу, как врач Ирина вечером входит к ним в палату и говорит маме мальчика, что лекарство нужно купить самим, потому что в больнице такого нет. «Запишите», – говорит Ирина. Диктует препараты. Среди них миксидол. Я слышу, как мама возмущенно визжит. «Мы платим налоги, лечите ребенка, везде поборы, я вас засужу!» Ирина ничего не отвечает и выходит из палаты. Моей дочери тоже капают миксидол. Мы тоже покупали его сами. Я слышу, как мама мальчика звонит мужу, жалуется на врача, просит мужа принести иконы и святую воду. У меня есть лишние ампулы миксидола. Я беру упаковку и выхожу в коридор. В принципе, это запрещено. Все боксы изолированы. Но я ищу Ирину. Нахожу ее в ординаторской. Она диктует список препаратов для Пети. Диктует своему мужу. Она меня не видит, стоит спиной. «Но, Виталь, сейчас надо, привези. Мальчишки побудут одни 20 минут, не маленькие». Виталя бушует на другом конце трубки. «Виталь, аптека до 10, потом расскажешь мне, какая я плохая мать. Сейчас купи лекарства». «Вот миксидол», – говорю я, – «у меня лишний. Пусть миксидол не покупает». Ирина вздрагивает, резко оборачивается. Я впервые вижу ее без маски. Красивая. «А, спасибо», – говорит она и добавляет в трубку. «Миксидол не надо, нашли». Я засовываю в карман ее халата 1000 рублей. «С ума сошли? Не надо!» Ирина ловит мою руку. «Это не вам, это Пете». Она опускает глаза. «Спасибо тебе», – тихо говорит она и поправляет сама себя. «Вам». «Тебе», – поправляю я ее обратно и возвращаюсь в свою палату. Ночью Петь становится хуже. Я сквозь сон слышу, как Ирина командует медсестрам, какую капельницу поставить и чем сбить температуру. Слышу так же, как фоном молится мама мальчика. Когда заболела моя дочь, мне хотели помочь 1000 людей. Если привести примерную статистику, то примерно из каждой сотни тех, кто хотел помочь, 85% молились за мою дочь, подсказывали мне правильные молитвы, советовали исповедаться, вызвать батюшку в больнице, поставить свечку, говорили молитву матери, со дна морского достанет. 5% предлагали попробовать нетрадиционную медицину – гомеопатию, остеопатию, акупунктуру, рейки, колдуна, бабку, целителя, метод наложения рук. 10% прагматично давали контакты хороших врачей. Советовали лететь в Европу, потому что в России нет медицины, ты же понимаешь. Я читала где-то, что чем ниже уровень жизни людей, тем сильнее вера. Чем меньше зависит от человека, тем больше он уповает на Бога. Я не знаю, так это или нет. Но мама Пети выглядит как женщина, которая, если бы могла выбирать, повезла бы больного ребенка в церковь, а не в больницу. Я сама верю в Бога настолько, что я срочно покрестила дочку в больнице. Батюшка в инфекционную больницу не пустили. Сама покрестила. Так можно в критической ситуации. Как наша. Нужна святая вода или даже вообще любая вода и слова, продиктованные Богом. Я верю в Бога, сильно верю. Для меня нет сомнений, что Он есть. Свои действия и поступки я всегда мысленно согласовываю с Богом и чувствую Его благословение. но у Бога очень много работы. Он любит, прощает, спасает, направляет. Он всемогущ, а мы нет. И у Бога нет цели прожить за нас наши жизни, решить за нас наши задачи. Бог – учитель, но домашние задания выполнять надо самим. Он учит нас жить с Богом в душе, а уж кто и как усвоит его урок. Иногда с хорошими людьми случаются плохие вещи, и это тоже Божья воля. А вот то, как вы справляетесь с ситуацией, это уже ваша зона ответственности. Проверка того, как вы усвоили урок Бога. Для чего-то же вы живете? И не надо упаковывать свою лень и безответственность в Божие провидение и Божий промысел. Божий промысел лишь в том, чтобы все мы в любой, даже самой сложной ситуации оставались людьми. Бог не купит антибиотики. Антибиотики купит Виталя, который сегодня сам кормит гречкой своих двоих детей, потому что мама занята. Мама спасает маленького Петю, которого захватила в плен инфекция. К утру Пете стало лучше. Он заснул без температуры, спокойно. Заснула и мама. Я не слышу молитв, слышу храп. Ирина не спала всю ночь. В 9 начинается ее новая смена. Она делает обход. Заходит в палату к нам с дочкой. Лейкоцитов 9, говорит она. Спасибо, говорю я. Это хорошо. Воспаление проходит. Да, я поняла. Я ничего не спрашиваю. Я ей очень сочувствую. Ирина в маске и в очках. За очками воспаленные, красные, будто заплаканные глаза. Она идет обходить других пациентов. В 3 часа заканчивается ее смена. Петя намного лучше. Он проснулся. Весело, хорошо поел. Перед тем, как уйти домой, Ирина заходит к ним в палату. Убедиться, что все в порядке. Я слышу, как она осматривает мальчика и ласково уговаривает дать ей его послушать. В этот момент у мамы звонит телефон. И я слышу, как мама мальчика говорит кому-то восторженно. «Отмолили Петю, отмолили!» Я смотрю в окно своей палаты, как врач Ирины идет домой. У нее тяжелая походка очень уставшего человека. Она хороший инфекционист и очень хороший человек. Посланник Бога, если хотите. Это она победила Петину болезнь, убила ее своими знаниями, опытом и антибиотиком. И сейчас идет домой без сил и без спасибо. Работа такая. Отмолили. Вот такая история. Вы знаете, я не могу, что-то я как-то не могу без слез ее читать. То ли вспомнила, как попадала в больницу со своими мальчишками, сколько было переживаний, как-то это все так живо в памяти. Я согласна с вами, Вита. Это очень полезная для нас история. Потому что вот такое вот поведение и отношение мамы, к сожалению, встречается. Я говорю про маму этого Пети. И это, на самом деле, это позор для верующих людей, когда люди вот так относятся к другим. Когда люди настолько неблагодарны. И, к сожалению, очень часто вот люди, которые вот такое вот проявляют отношение, поведение, они считают себя людьми очень благочестивыми, очень правильно поступающими, истинно верующими. Я очень благодарна этой женщине, которая написала, описала эту историю. и благодарна вам. Дорогие друзья, у меня к вам вопрос, к вам, к нашим слушателям. Что вы думаете об этом? Доводилось ли вам когда-нибудь что-то подобное наблюдать? Может быть, не в такой ситуации, может быть, в какой-то другой ситуации. Я вспоминаю, что почему на меня, наверное, еще вот тоже как-то так вот произвела впечатление эта история. Она просто какая-то такая, знаете, вот, мне кажется, настолько она очевидная, настолько она явная, выпуклая. Мне доводилось нечто подобное наблюдать в таких более простых ситуациях. Наверное, никогда был вопрос, может быть, жизни и смерти. Но, может быть, похоже, какая-то ситуация была одна или две, с которыми мне довелось столкнуться. А чаще это были, ну, такие просто обычные ситуации. И вы знаете, и всегда как-то было неловко. Как-то было даже вот стыдно за людей, о которых ты знал, что это люди, которые говорят о себе, по крайней мере, что они люди верующие, которые, они благодарили Бога, да? Но сказать слова благодарности тому человеку, который стал руками Божьими в их случае, они не считали нужным. И вот это просто поразительно. Вот как это такое может быть? Вот я бы хотела все-таки, чтобы вы как-то откликнулись и поделились, что вы об этом думаете. Сейчас я загляну, посмотрю, что у нас тут есть или нет. Так, ничего пока у нас нет. Ирин, пожалуйста, поставь нам пока музыкальную паузу. Дорогие друзья, мы с вами услышали песню Эрика Клэптона «Слезы на небесах». И Ирина написала мне, что она хотела сначала поставить другую нам песню, а потом подумала, что вот эта песня Эрика Клэптона, она будет как-то ближе нам вот в связи с той историей, которую я прочитала. Ой, как замечательно, у нас с вами пришло несколько сообщений. Давайте-ка посмотрим. Значит, написала Марго. Наталья Аркадьевна, здравствуйте. Спасибо Вите за историю. Тоже слушала со слезами на глазах. Слава Богу за таких врачей, таких людей, как та мама, что поделилась лекарством. Совершенно согласна с вами, Марго. Так, ну дальше вы пишете уже о другом. Я обязательно сейчас прочитаю, Марго, и вот если тут есть вопрос, то мы поговорим. Я просто посмотрю, тут, наверное, же отклики на ту историю. Сейчас вот давайте посмотрим, что еще есть. Елена, спасибо, что прочитали это прекрасное письмо. Как же хочется быть таким ангелом. Согласна, Елена, действительно, так же, как хочется быть таким ангелом. И мне вспоминаются слова Петра Мамонова, который говорил о том, что каждый человек, которого мы встречаем в жизни, так или иначе ангел для нас. Какой-то ангел нам помогает, спасает, поддерживает, а какой-то ангел для того, чтобы нас чему-то научить. Так что... Вот уж каким ангелом мы с вами хотим быть, это вопрос к нам, правда? Так, и еще от Леры еще. Ой, так. Лера написала, согласна. А, ну, понятно, тоже довелось с такими сталкиваться. То есть, ну, вот я когда спрашивала, как бы вот сталкивались ли вы с такого рода людьми, Лера написала, тоже довелось с такими сталкиваться. Но только сейчас задумалась о духовной стороне. Да, Лер, вот вы знаете, действительно, как-то вот когда доводилось сталкиваться, ну, где-то было неловко, может быть, порой как-то было стыдно, порой возникало какое-то недоумение, может быть, огорчение, или, ну, как-то хотелось человеку, ну, не то, что сделать замечание, но как-то, не знаю, обличить, может быть, да? А вот замечательно вы написали, только сейчас задумалась о духовной стороне. А ведь действительно, дорогие друзья, какова духовная сторона такого явления? О чем это говорит? Действительно ли вера этой мамы так сильна? И что это за странная такая вера в Господа, когда мама на слова врача, знаете, ну мы, наверное, как бы вот все-таки слышим что-то. Приходит врач и говорит, что нужно купить лекарство, потому что лекарства нет. И, как написано здесь, да, вот в этой истории, что вдруг мама начинает визжать, что я засужу, да я то, да я сё, да вы вот такие-сякие. Знаете, вот вообще с трудом, просто аж себе представляешь, ситуация, когда твой сын находится в тяжелом состоянии. Вот в таком состоянии, когда твой сын, ты об этом думаешь главным образом? О том, чтобы копейку не потратить? И что? А если действительно нет лекарства, что делает врач, если нет лекарства? Кого ты засудишь? Врача? За что? Ну давай обыск проведи, перерой всю больницу, а пусть в это время твой сын умирает, да? Я все могу понять. Я могу понять вообще возмущение там, тем, этим, там, тем, чем угодно. Но бывают разные ситуации. И вот, понимаете, вот это вот какое-то совершенно дикое, да не знаю даже какого состояния, вот такая вот реакция. Это что такое? И что это такое, когда верующий человек, видя, что врач не спал, делал все, что мог, переживал, доставал лекарства ночью, да, врач достает лекарства, не мама, папа и там, так сказать, вот вся эта армия тех, кто так усиленно молится. Но можно к молитве взять еще и купить лекарства, привезти. Нет, понимаете, надо вот отправить кого-то к батюшке, чтобы батюшка там стал молиться, может быть, еще куда-то отправить. На это все вот человек может найти и фантазию, так сказать, и идеи, и время, и так далее, и переговорить со всеми по телефону. Но вот сделать что-то. Может быть, поинтересоваться, вот вы его, так сказать, спасли. Может быть, кто-то сейчас тоже отчаянно нуждается в лекарствах. Давайте я куплю, что нужно вот вашему отделению, вот кому-то, может быть, я помогу. Нет ведь? И когда все хорошо, вот знаете, вот эта вот фраза, ни одного доброго слова врачу, который, так сказать, сделал и то, что он был обязан сделать просто потому, что он врач, это его профессия. Но ведь и больше, чем он был обязан сделать. И нет доброго слова этому человеку, а идет обзвон всех вот этих своих, так сказать, друзей со словами «отмолили». И что человек думает? Что вот Богу это приятно, это угодно Богу, это Бога прославляет. Вот что такие люди вообще себе думают? Вот я пытаюсь понять. Что там вообще внутри, в этих сердцах, в этих головах, что там есть? Не знаю, просто не понимаю. Но то, что любви там нет вообще, это очевидно. Понимаете? Просто очевидно. Ни любви, ни смирения нет. Нет вот этого, знаете, желания как бы положить душу за други своя, ни желания понять кого-то другого нет. Нет прощения в таких людях. Но это просто вот по всему, что описано, это все в отсутствии находится. Но четко есть мои права, мне должны. Вот это присутствует. Ну, какое это имеет отношение к христианству, я не знаю. Вот что вы думаете об этом? Может быть, я, конечно, тоже сейчас так, чуть-чуть. Но не знаю, я вот правда, знаете, вот как-то очень как-то на меня эта история произвела такое впечатление. Так, но история историей, а у меня же есть вопрос от Маргариты. Значит, Маргарита написала: Наталья Аркадьевна, добрый вечер. Так, куда я? Наталья Аркадьевна, добрый вечер. Почему? Не поняла. Маргарит, я же вам ответила в письме. А, или это то письмо? Так. Тогда у меня письма, наверное. А, вот что, наверное. Наверное, это Марго. Все, я поняла. А я думаю, что такое, я не пойму никак. Марго, так это... Ну да, вы в конце написали, Маргарита. А я думаю, что такое, вроде бы я ответила же на это письмо. И почему тогда я решила его читать? И опять я сама вот в себе как бы сбилась, да? Это просто Маргарита присылала письмо и спрашивала, почему вот нет записей передач, которые были, ну, за четверг, передачи, материалы в блогах и так далее. И я Маргарите уже ответила. Так, да, все, Маргарита, я все поняла, значит, я же вам обещала продолжить, да, отвечать то, что вот я не прочитала. Значит, Маргарита написала: наконец смогла прослушать запись передачи за четверг. Очень долго ждала этой возможности. Ну, видите, замечательно. Вчера вот наши девушки, как раз Катя и Ирина, вот они все сделали. И вчера они, значит, вот выставили эти передачи, и вы, наконец, смогли их прослушать. Так, значит, дальше Маргарита или Марго пишет: на передаче была затронута тема о насилии. Не чисто физическом насилии, а словесном и психическом. Это касается многих. Наверное, бывают случаи, когда тираны – женщины. Но то, что мне известно, то по большей части это мужская тирания. Женщины чаще с детьми. Может, и ошибаюсь, конечно. Я что-то не поняла, что значит женщины. Маргарита, тут как бы двойной смысл может быть. Что мне известно, то по большей части это мужская тирания. Женщины чаще с детьми. То есть то ли женщины могут вот позволить себе такую как бы тиранию по отношению к детям, то ли как бы вот такая тирания со стороны мужчин чаще бывает, когда женщина сидит с ребенком. Как бы вот тут вот такой. Так что, ну, сейчас я посмотрю, что там дальше. Если как бы тут вот есть смысл в том, чтобы уточнить, тогда, пожалуйста, вы уточните. Может, и ошибаюсь, конечно. Мне эта тема близка. Мой вопрос. Как я поняла вас, вы не считаете убедительным аргумент мужа той женщины, что он настрадался от матери и поэтому это так сказалось на нем. Но ведь очень часто психологи видят корень причины разных проблем именно в детстве. Почему же в этом случае вы такой аргумент отвергаете? Не проявление ли это жестокости в отношении к такому человеку? Маргарита. Ну, в принципе, здесь как бы вот мой вопрос по поводу того, что вот женщины чаще с детьми, но вы можете, конечно, его прояснить, но я так думаю, что это особенно как бы к вашему вопросу это так особенно роли не играет. Итак, значит, как я поняла вас, вы не считаете убедительным аргумент мужа той женщины, что он настрадался от матери, и поэтому это так сказалось на нем. Но ведь очень часто психологи видят корень причины разных проблем именно в детстве. Почему же в этом случае вы такой аргумент отвергаете? Не проявление ли это жестокости в отношении к такому человеку? Маргарита, мне кажется, что я уже в четверг тогда же, как-то мне кажется, что я немного говорила об этом. Почему вот я так не считаю, да? Что, ну вот вы говорите, что я отвергаю вот этот аргумент, что вот так вот сильно на него повлияло детство, что вот он, вот теперь вот он такой человек. Я просто привела, мне кажется, очень такой, ну, самый очевидный, самый простой довод, даже два. Значит, первый – это то, что, так сказать, вот бывает как бы такое вот поведение со стороны матери, со стороны отца. То есть когда вот что-то такое в детстве происходит, такое, да, когда ребенок, ну, как бы вот он подвергается такому какому-то насилию эмоциональному, психологическому, не обязательно физическому. Вот. И какие-то такие травмы детские, да, и они действительно потом как-то корёжат душу человека и вот так потом мешают ему жить, мешают ему по жизни. Почему в этой ситуации, когда речь идет вот о таком насилии, о таком контролирующем поведении, я почему это повторяю, вот контролирующее поведение, потому что наша слушательница Алла, письмо, которое мы читали, вот в четверг я читала ее письмо, то, что она рассказывала, там это вот просто это явно вот это проявляется. И тираны, они как раз склонны к такому контролирующему поведению. И все их придирки, как правило, они, так сказать, подпитываются вот этим постоянным желанием контролировать, понимаете? И даже если человек все сделал идеально, но, допустим, он просто выпал из этого контроля там на какое-то непродолжительное время, значит, в этом будет корень проблемы в данном случае, и тут вот из-за этого будет разгораться скандал, что человек оказался вот не подконтрольным, там, не знаю, на полчаса, на час, если там больше, то вообще просто караул. То даже к этому могут прицепиться. То есть это действительно это серьезный такой вопрос. И если кто-то не знает, что это такое, насколько это тяжело и как это отравляет всю жизнь, в общем, ну, это, знаете, это ваше счастье, если вы никогда с таким не сталкивались. Потому что тот, кто с этим сталкивался или сталкивается, продолжает, то человек хорошо очень понимает, о чем идет речь, и насколько это выматывает, насколько это подрывает здоровье, насколько это осложняет жизнь, и просто вообще действительно эту жизнь как бы забирает, насколько это тяжело. И это просто, ну, как бы одна из характеристик вот такого поведения, понимаете? В этом тоже проявляется определенного рода жестокость, что ли, да, по отношению к человеку, когда человека с его желаниями, с его мнением, с его потребностями. Его не видит, потому что видит только самого себя, свое удобство, свои желания, свои, так сказать, требования, чтобы мне было хорошо, было так, как хочет моя левая нога. А это все мои капризы, чтобы выполнять. То есть, поэтому я вот еще, так сказать, дополнительно, помимо слов психологическое насилие там, и так далее, да, говорю еще о контролирующем поведении. Так вот, значит, разные люди потом вырастают. И далеко не все проявляют такое вот, так сказать, такое поведение, да? Далеко не все становятся тиранами. Поэтому говорить о том, что вот, так сказать, если в детстве вот такое было, то, значит, вот тут прошли какие-то годы, и хлоп, тебе автоматически вот такой вот тиран появился. Это неправда. понимаете? И поэтому, вот, так сказать, то, что у человека когда-то было, это не служит какой-то индульгенцией для того, что он делает сейчас, став взрослым человеком. Это никоим образом человека не оправдывает. Но он сам выставляет это именно как оправдание самого себя. И не нужно как бы покупаться на эти мифы, не нужно как бы вот на эти вещи ловиться. Значит, это первое. Второе, что я хочу сказать, это то, что если действительно какая-то травма была, так сказать, человек испытал в своем детстве, да, и потом она как-то вот искажает его внутренний мир и мешает ему жить, какие проблемы? С этим можно разобраться, пожалуйста, есть психотерапевты, там, психологи, ну, в зависимости от степени этой травмы, да, пожалуйста, вы можете обратиться, проработать эту травму, и вам самим будет хорошо, и будет хорошо тем, кто рядом с вами, кто мешает взрослому человеку это сделать. Поэтому, опять-таки, тут не вина жены, понимаете? Тут человек уже взрослый. Если бы он был ребенком, ну, можно было бы говорить, что это взрослые должны побеспокоиться о том, чтобы его там привести к специалисту, помочь ему и так далее. Но человек уже взрослый, самостоятельный. Это опять вопрос к нему самому. И, наконец, я вам напомню, что написала наша Алла. А она написала, что все было хорошо. Они встречались, все было хорошо. Они поженились, все было хорошо. Ситуация изменилась только, когда Алла стала, так сказать, перестала работать, и она находится дома, ну вот, вот это самое время по уходу за ребенком, потому что дочка нет еще 2 лет. И вот это время, что супруг работает один фактически, да, а она находится дома. Вот она оказалась от него зависима. И вот тут-то как раз вот это его все внутренние искажения расцвели махровым цветом. И вот тут-то как раз его истинное лицо проявилось. Поэтому при чем тут детская травма, скажите, пожалуйста. Значит, до того, как Алла стала от него зависима, травма не мешала, да? И, наверное, эта травма не мешает ему вести себя прилично со своими сотрудниками, тем более с руководством своим. Она не мешала ему ухаживать за Аллой. Не мешала ему, так сказать, пока она работала, так сказать, была абсолютно самостоятельной и так далее. И вот только когда она попала в зависимость от него, вот тут как раз, вдруг травма-то и сработала. Но вы сами видите, насколько это очевидно, что это все шито белыми нитками. Теперь смотрите. Вот Алла написала, что муж рассказал ей о детстве. И что? Ну хорошо. Значит, допустим, раньше он не понимал, как детство его тяжело отразилось на его внутреннем состоянии. А теперь он знает и понимает. Понимает, какой ты наложил на него отпечаток, какой рубец, какой шрам он несет в себе, какой вывих, да? И что он сделал с этим знанием и с этим пониманием? Посмотрите, как только Алла, а он когда стал рассказывать, Алла стала уже все, так сказать, терпение, все кончилось, настал собирать вещи. И вот тут он стал, значит, ей рассказывать о судьбе своей Горькой. Когда Алла, так сказать, проявляя к нему сочувствие, перестала собирать вещи, что сделал этот человек с таким тяжелым детством? Он тут же стал ее обвинять во всем, и все осталось по-прежнему, о чем она и рассказала потом. Так о чем это говорит? О том, что для него детство – это прикрытие, отговорка, способ оправдать себя, вызвать сочувствие, надавить на жалость. А потом, когда уже, так сказать, угроза того, что от него сейчас уйдут, миновала, обвинить в жестокосердии, в нежелании проявлять понимание, сочувствие, там, так далее, так далее, так далее. По сути дела, что нужно было сделать Але? Когда он стал ей рассказывать вот о том, что, как мать к нему относилась в детстве, нужно было посочувствовать, сказать, что она ему сочувствует. И очень жаль, что так было. Но если теперь он, наконец, это понял, что вот то, что было когда-то, вот так вот, так сказать, на нем отразилось, он теперь взрослый человек, вот это увидел, может быть, на него только сейчас это откровение снизошло, открытие, он понял, как жестоко поведение матери изуродовало его, как это мешает ему в его взрослой жизни, в его семейной жизни, что он, взрослый человек, муж, отец, глава семьи, будет с этим делать. Чтобы точно так же, как когда-то его мать, теперь уже он сам не исковеркал и не изуродовал свою дочь и ее будущую жизнь, жизнь своей жены, не разрушил свою семью, и послушать внимательно, что он будет говорить. Понимаете? Вот что нужно было тут же сделать. Не давая ему пуститься в какие-то обвинения, тут же озадачить его этим вопросом, зафиксировать его внимание на том, что он сейчас рассказал, чтобы он дальше немножко логически, так сказать, проброс сделал и услышал то, что он сказал, и что теперь вот ты, взрослый умный мужчина, какие выводы ты из этого делаешь. Что может быть? Он может продолжать жаловаться. Вот представляете, вот даже в ответ на все это человек может продолжать жаловаться, ныть, там, вспоминать все новые и новые эпизоды, обиды, только бы не отвечать на вопрос. И это очень такой распространенный вариант. Какой еще вариант может быть? Он вполне может к жалобам на свою мать, он может опять какие-то истории там, так сказать, вспоминать, но к этому он может добавить обвинение жены, а может быть и вообще женщин. Но он, кстати говоря, что-то в этом духе и сделал. Он же стал потом говорить Алле о том, что все равно она во всем виновата и так далее, и так далее, и так далее. А немножко подрастет дочка, еще и дочка будет во всем виновата. Что еще? Какой еще вариант может быть? Он может принять решение и заняться собой с целью исцелить самого себя. Он может обратиться к специалистам, да, на какие-то индивидуальные такие встречи. Он может потом, так сказать, и, скорее всего, ему будет предложено посещать психотерапевтическую группу вот таких людей. Я не знаю, есть ли у нас такие, ну, как бы программы вот такой коррекции таких людей, как это есть на Западе. Хочется надеяться, что есть. И, возможно, что-то такое уже у нас появляется. Но факт тот, что у нас наверняка тоже есть такие специалисты. Главное, что нужно обратиться, да? И я бы посоветовала обратиться. У нас есть такой психотерапевт, это православный психотерапевт Хасминский. У меня сейчас выскочило из головы, как его зовут. Это на метро Семеновской, там есть церковь, ой, как же она называется-то? Но она недалеко совсем от метро, это если вот как бы двигаться от метро Семеновской по направлению, там трамвай едет и в сторону шоссе энтузиастов, вот трамвай, как бы вот так вот он едет, я забыл, как это называется, церковь. Там еще кладбище, так сказать, прям рядом. Это бывшая церковь, которая была, так сказать, на кладбище. Сейчас кладбища этого нет. Осталось только как бы от него совсем чуть-чуть. Вот. Но факт то, что есть там кризисный центр, и вот там работает специалист. То есть можно обратиться к специалисту, и он поможет. И самое главное, обращать внимание прежде всего на себя. И винить прежде всего себя в своих срывах, а не жену. И стараться жить осознанно. И уходить от контролирующего поведения. И вот от того, что предпочтет этот человек, можно, знаете, с очень большой степенью достоверности сказать, он действительно может измениться или нет. Дорогие друзья, но время наше подошло к концу. Я благодарю всех, кто принимал участие в передаче через свои вопросы, через свои сообщения. Ирина, тебя благодарю. Всех вас прошу Бога благословить и прощаюсь с вами до завтра.